Вечер и услышать, как поет Джойс. Вы знаете, что это само по себе чудо. Эта маленькая девочка, как она может придумывать все это? И каждый вечер она поет нам новую. Как она может придумывать все это? Это действительно выдающийся ум. Да благословит Господь это дитя. Теперь, завтра в 2:30 в доме для похоронных услуг в Чарльстауне, Индиана, наша дорогая покойная сестра, сестра Кольвин, мы отдадим ей последнюю дань уважения в доме для похорон и на кладбище завтра днем. Той, которая жила, как и вы, в этот вечер, и ушла за завесу, куда и вы уйдете однажды. И все, кто желает присутствовать на служении, приходите, пожалуйста. Это будет большой помощью семье Кольвин. Знать, что придут из этой скинии, куда они ходили в церковь в течение долгого времени, и так далее. Мы будем рады, если вы придете. Я думаю, наш дорогой брат МакКинни, который проповедовал на похоронах моего брата много лет тому назад, он проведет большую часть похорон, а меня попросили прийти и помочь ему в служении на похоронах. Теперь, сегодня вечером я немного опоздал. У меня было так много дел, что не знал, с какого конца начинать. Было так много звонков, и эти аварии, и несчастные случаи, и люди звонят, приезжают. Так что я всего лишь несколько минут назад уехал из Луисвилла. Надо было побыстрее добраться сюда. Я оставил несколько вызовов, где действительно напряженная ситуация, что должно быть решено, я полагаю, сегодня вечером. И вы молитесь за нас, когда мы уедем туда. Сегодня утром мне не удалось добраться до моей темы, до 7 главы послания к евреям. И пока мы открываем это место, я хочу сделать объявление насчет собрания брата Грэйема Снеллинга здесь, в палатке, в конце Брикхам-авеню. Если воля Господа, я хочу вернуться в среду вечером. И тогда мы назначим определенный вечер на этой неделе, когда мы пойдем целой делегацией, посетим собрание брата Грэйема. И у него, говорит, довольно много народу. И он высоко оценит наше посещение для такой помощи. Брат Грэйем Снеллинг, любой из вас, кто желает посетить это собрание, оно проходит здесь, в конце Брикхам-авеню. Любой вам подскажет, где это находится. Прямо в конце спортивных площадок находится эта палатка. Он высоко ценит ваше участие, потому что мы все из Кинии обещали ему наше содействие на 100%, поэтому мы и стараемся помогать. Теперь, затем мы скоро дойдем до того места, если воля Господа, до 11 главы к евреям, через несколько вечеров, если Божья воля. И тогда, я думаю, у нас будет тоже замечательное время. О, Господь благословил нас в это утро удивительным образом, как Он излил на нас Свой Дух. И сейчас, в этот вечер, мы ожидаем, что Он сделает это снова. И затем в среду вечером и далее. И в те вечера, когда я буду отсутствовать, здесь будет брат Невилл, который будет продолжать, если меня не будет. Я никогда не знаю, что я буду делать. Ты можешь находиться в этот час здесь, а следующий час тебя могут вызвать в Калифорнию. Видите, ты не знаешь, куда пошлет Господь. По этой причине мне трудно составлять расписание и говорить, что мы сделаем то-то и то-то. Я могу начать делать что-то, а Господь пошлет меня в другое место. Видите? Поэтому мы просто не знаем, что Он будет делать. Но если воля Господа, мы говорим, я думаю, что нам поручено или заповедано это в Библии. Если Господу будет угодно, то мы сделаем то-то и то-то. Так что, если у нас не получится сделать то, что запланировали, не удается провести что-то, мы чувствуем, что, может быть, Господь не желает, чтобы это произошло. Однажды нам пришлось задержаться. Мы были с братом Роберсоном и братом Вудсом. И мы удивлялись, почему? Я сидел там, разглядывал карту, ехали прямо, и мы опять проехали на север, в обратном направлении. Проскочили по дороге 50 миль. И я ездил по тому шоссе с 14-летнего возраста. И я удивлялся, как же это произошло? Смотрели прямо на карту, ехали по 130-й через штат Иллинойс и сделали легкий поворотик, не заметив, как солнце оказалось у нас за спиной, а не впереди. Мы поехали на север, вместо того, чтобы ехать на юг. И потом спохватились. Пересекли дорогу, я сказал, «Это не та дорога». Посмотрели хорошенько, и выяснилось, что мы отдалились от нашего пути на 50 миль. Поехали сразу назад. Затем, когда возвращались, мы разговаривали. Я сказал, «Вы знаете почему? Мы, Господь, может быть, провел нас этим путем, чтобы сохранить от какой-нибудь ужасной аварии, которая могла бы здесь произойти в противном случае. Мы знаем, что любящим Господа все содействует ко благу. Это все, о чем мы хотим помнить». Теперь, сегодня вечером, мы начинаем сейчас преподавание небольшого урока. И если я не думаю, что мы пройдем, может быть, сегодня вечером мы... Это важная глава по учению о десятинах для церкви. И это важная тема, на которой мы могли бы задержаться на недели и недели, лишь на том одном, как Авраам уплатил десятину Мелхиседеку. И важно ли это? Беспокоит ли этот вентилятор кого-либо там сзади? Или лучше его выключить? Если он мешает кому-либо, дует в лицо, какой-либо из этих вентиляторов. Если мешает, просто поднимите руку. Или просто пошлите одного из дежурных. Пошлите кого-нибудь сюда, к брату, он его выключит для вас. Я сам его избегаю. Мне жарко, я потею. А потом чувствуешь, что уже охрип. Так что это направлено на вас. Поэтому меня это не побеспокоит никоим образом. Мы хотим, чтобы сейчас вам было удобно. Мы не собираемся занимать много вашего времени, но просто собираемся сразу обратиться к Слову. И перед тем, как мы это сделаем, давайте поговорим немного с автором. Вот, Небесный Отец, мы не знаем, что нас ждет впереди. Но единственное, что мы знаем... и в чем мы убеждены, что нас ожидает хорошее. Ибо написано, «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». И мы молим, чтобы Ты открыл небесные окна сегодня вечером в Твоем хранилище и дал нам Твое Слово, которое окажется чем-то подходящим, чем-то для возрастания нашей веры как христиан, и сделает нас более утвержденными в Евангелии, чем мы были тогда, когда вошли. Даруй это, Отец. Пусть Святой Дух возьмет Слово Божье и преподаст его для каждого сердца по необходимости. Мы молим во имя Иисуса, Твоего возлюбленного Сына. Аминь. Теперь, утром остановились на последнем стихе 6 главы, так что мы можем сразу перейти к 7. «Куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека?» Теперь мы прочтем первые три стиха, или первые два стиха, то есть, вернее, первые три стиха 7 главы, чтобы нам сразу же начать. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, вот вам уплата десятины. Во-первых, по знаменованию имени царь праведности, а потом и царь Салима, то есть царь мира». «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, не имеющий ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Какое прекрасное утверждение! Теперь нам надо будет обратиться к Ветхому Завету, раскопать эти великолепные самородки. И, о, как мне это нравится! Вы знаете, там в Аризоне мы когда-то искали золото, и мы приходили на подходящий по виду участок земли, мы с мистером МакАнелли, и видели то место, очень похожее, с небольшими канавами, где небольшой водосток, как они называют смыв. И он посылал меня вниз и говорил мне растирать песок и продувать его, и опять растирать и продувать его. И я недоумевал, зачем это? Оказывается, видите ли, когда ты дуешь на песок, он легкий, и все, даже свинец, легче золота. Золото тяжелее свинца. И поэтому, когда ты дуешь, то сдуваешь все остальные металлы, и песок, и землю, а золото остается на поверхности. Поэтому, если вот здесь, ниже, находишь золотой песок, значит, где-то там выше есть золотая жила. Дождь размыл эти мелкие частички. И тогда мы брали кирки и остальное и вскапывали чуть ли не весь тот холм, пытаясь найти это золото. Бурили дыры в грунте, раскапывали, закладывали динамит, взрывали, продолжали пробивать шахты, проникая вглубь, пока не находили, чтобы найти основную жилу. Вот что мы называем старательством. И в этот вечер мы стараемся взять Слово Божье и применить его силою Святого Духа, чтобы сдуть с себя всякое безразличие и сомнение, все те легкие, как пух, мелочи, которые не имеют никакого основания, не имеют никакого веса в нашей жизни. Мы хотим сдуть их все прочь, чтобы нам отыскать эту славную жилу. Этой жилой является Христос. И теперь пусть Бог поможет нам во время чтения и изучения Его Слова. Последние, предыдущие почти три главы, мы говорили и слышали время от времени о Мелхиседеке. Теперь, я думаю, Павел дает правильное истолкование. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, царь Салима». И любой, изучающий Библию, знает, что Иерусалим первоначально назывался Салим. И он был царем Иерусалима. Посмотрите на него. Священник Бога Всевышнего — это ходатай. Тот, который встретил Авраама. Я хочу рассмотреть его родословие, этого великого человека, чтобы вы узнали, кто он такой, во-первых. И затем мы продолжим эту историю. «И благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию царь праведности». Теперь следите. Праведность. Теперь, у нас есть самоправедность, у нас есть извращенная праведность, всякая. Но есть одна настоящая праведность, и та праведность приходит от Бога. И сей человек был царем праведности. Кем же он мог быть? Так вот, он был царем праведности, царем Иерусалима, царем праведности, царем мира. Иисус был назван принцем мира. А принц — это сын царя. Итак, сей человек был царем мира, тогда он должен быть отцом принца мира. Уразумели? Теперь давайте посмотрим. Дальше проследим его родословие, чтобы увидеть, куда мы клоним. Без отца. Так вот, у Иисуса был отец. Вы верите этому? Конечно. Он был без матери. У Иисуса была мать. Но у этого человека не было ни отца, ни матери. Без родословия. У него не было никого, от кого он происходил бы. Никакого родословия. Он был всегда без родословия. Не имеющий ни начала дней, не было такого часа, когда ему было бы положено начало. Ни конца жизни. Это мог быть никто иной, как Бог. Вот и все, чем это могло быть. Теперь, если обратите внимание, когда будем читать следующий стих. Видите, во-первых, по знаменованию «Царь праведности». Это не то, что я хочу взять. Третий стих. «Ни конца жизни уподобился Сыну Божию». Так вот, он не был Сыном Божьим, ибо если бы он был Сыном, у него было бы начало, а у этого человека не было начала. Если бы он был Сыном, то у него должны быть и отец, и мать. Но этот человек не имел ни отца, ни матери, но он уподоблялся Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Так вот, доктор Скофилд пытается утверждать, что это было священство, названное священством Мелхиседека. Но я просто хочу задержать вас на этом несколько минут. Если это было священство, тогда у него должно быть начало и должен быть конец. Но у этого не было ни начала, ни конца. И он не говорит, что встретил священство. Он встретил человека и назвал его именем Мелхиседек. Он был личностью, не деноминацией, не священством и не отцовством. Вне всяких сомнений, он был человеком по имени Мелхиседек, который был царем Иерусалима. Не священство, но царь без отца. Священство не имеет отца. И этот человек был без отца, без матери, без начала дней и без окончания жизни. Так вот, Сын Божий, кто это был? Это был Иегова. Это был сам Всемогущий Бог. Это не мог быть никто иной. Теперь обратите внимание, Он пребывает навеки. Здесь свидетельство о Нем, что Он живой. Он не умирает. Он не умер. Он всегда был живым. Пребывает священником навсегда. Теперь, Иисус был подобен Ему. Теперь, вот в чем разница между Богом и Иисусом. У Иисуса было начало. У Бога не было начала. У Мелхиседека не было начала. А у Иисуса было начало. Но Иисус был уподоблен Ему, священник, пребывающий навсегда. Теперь, когда Мелхиседек был на земле, он был никто иной, как Бог Иегова, явленный через творение. Он был здесь как Теофания. Авраам встретился с ним однажды в своем шатре. И как мы говорили сегодня утром, Авраам узнал его. И он рассказал Аврааму, что он будет делать, потому что он не хотел оставить наследника мира в неведении о том, что он собирался сделать. Приостановлюсь здесь на минуту и скажу, что у Бога по-прежнему то же самое мнение о Его Церкви. Вы не дети тьмы, вы дети света, и мы, кто благословенны, кроткие, ибо они наследуют землю. И что Бог, который повел себя с Авраамом, которому надлежало наследовать землю, и он сказал, «Я не утаю всего этого от человека, который унаследует землю». Тем более он откроет свои тайны своей церкви, которая унаследует землю. Даниил сказал, «В тот день многие будут бегать туда-сюда, и умножится знание». И он сказал, «Мудрые уразумеют своего Бога в тот день, и усилятся, и будут действовать в тот день». Но нечестивые не уразумеют Бога Небесного. Они знают Его в формальностях и ритуалах, как мы говорили в первом уроке, но они не знают Его в пути совершенства. А Бог может совершать труд только через совершенство, потому что Он совершенный. Да будет благословенно имя Его. Это должен быть совершенный канал, через который действует Бог, потому что Он может действовать не иначе, как только через совершенство. Он никоим образом не может запятнать себя. И тогда вот почему Иисус пришел убрать наши грехи, чтобы нам стать совершенными, чтобы Бог смог трудиться через Свою Церковь. Вот в чем весь секрет. Вот чего не видит этот мир. Вот что они хотят сказать, что вы лишились разума. Вот что они хотят сказать. Вы не понимаете, о чем вы говорите. Потому что дела Господни кажутся глупостью мудрости этого мира, а для верующего дела этого мира — плотское. Так что вы разные люди. Вы живете в разных сферах. Вы больше не от мира сего. Вы перешли от этой жизни к новой жизни. Поэтому Бог открывает не этому миру, не психологам, не образованным служителям, но смиренному сердцем, своим людям, которые кроткие. Им Он откроет тайны великих дел Божьих. Вы понимаете это? Теперь Аврааму предстояло наследовать этот мир. Через семя Авраамова все народы должны были благословиться. Поэтому Бог сошел и разговаривал с ним в облике человека. Теперь, Бог всегда был на земле. Бог никогда не оставлял землю. Если бы Он когда-либо оставил землю, я не знаю, что с ней стало бы. Но Бог всегда был здесь, в каком-либо виде. О, О, хвала имени Его! Он был в пустыне с детьми, выходящими из Египта, в виде света. Он говорил с Авраамом в облике человека. Он говорил с Моисеем в облике человека. Он говорил с церковью в облике человека, своего Сына Иисуса Христа. И сегодня Он говорит через Свою Церковь, через помазанную Церковь живого Бога, через глиняные сосуды. «Вы — ветви, Я — виноградная лоза». Бог по-прежнему говорит, и мир видит Иисуса таким, каким вы представляете Его. Вот как мир. Вы — письма, написанные, читаемые всеми человеками. Ваша жизнь говорит, кто вы такие. Так вот, этот Авраам на своем пути, возвращаясь назад, мы вернемся и прочтем о нем только несколько моментов в книге «Бытие». В 14 главе книги «Бытие», я думаю, что это там. О, какая здесь прекрасная история! Вот, мы все знаем про Авраама, как Бог вызвал его из земли халдеев и из города Ура и сказал ему отделиться от своего родства. Бог призывает и мужчин, и женщин, Он призывает отделиться. Теперь, вот в чем сегодня беда с церквами. Они не желают отделиться от прежних плотских неверующих. Вот почему мы не можем продвинуться дальше. Мы просто оказываемся в одном плотском потоке. И мы говорим, «А, Джим хороший парень, если он и пьет, если он...» И я хожу с ним в бильярдную. Но я же не играю в бильярд. Я хожу с ней на вечеринки. Они рассказывают грязные шутки и так далее, но я же не рассказываю. «Выйдите из среды их». Это верно. «Отделитесь, не прикасайтесь к их нечистому, и я приму вас», — говорит Господь. «Не впрягайтесь в ярмо с неверующими, в неравную упряжку вместе. Не делайте этого. Отделитесь». И Бог призвал Авраама отделиться от всего своего родства и ходить с ним. Брат, иногда это означает оставить какую-нибудь церковь. Это означало для Павла. Ему пришлось оставить свою церковь. Для многих означает это. Иногда это означает оставить дом. Иногда это означает оставить отца и мать и всех покинуть. Я не хочу сказать, что так происходит всегда, но иногда это случается. Это значит, что вы должны убрать все, что есть между вами и Богом, и ходить только с Ним одним. О, то благословенное, дорогое общение! То общение, которое вы имеете, когда отделяете ваши дела и себя от дел этого мира и от плотских верующих, которые над вами смеются, и идете только со Христом. Как часто я благодарил Бога. Он сказал, «Я дам вам отцов и матерей в этом нынешнем мире. Я дам вам друзей и помощников. И я никогда не оставлю вас и не покину вас, даже если весь мир отвернется от вас. Я пойду с вами до конца пути». Какая благословенная привилегия, что к человеку сделано такое обращение — следовать за Господом Иисусом, отделиться от всех своих плотских связей и следовать за Господом. И если какой-либо человек ведет себя неправильно, хотя выдает себя за христианина, но любит плотские вещи, то лучше тебе немедля найти другого товарища. Это верно. И если никто не пойдет с тобой, есть один, который обещал идти с тобой. Это благословенный Господь Иисус. Он пойдет с тобой. Бог сказал Аврааму отделиться. И как свойственно всякому человеку, Авраам взял с собой своего папу, он взял с собой сына своего брата, своего племянника. Все висело на нем. И Бог не благословлял его до тех пор, пока он не сделал то, что Бог сказал ему сделать. Я не говорю, что ты не христианин. Я никого не исключаю из христианства. Но я скажу вот что. Если Бог сказал тебе что-то делать, то Он не будет тебя благословлять, пока ты не сделаешь это. В этот вечер я стою за кафедрой, и за мной числится кое-что из того. Мои собрания в последние 2 года не были такими, какими они должны быть. И как раз из-за того, что я подвел Господа. Он говорил мне, отправляйся в Африку, а затем в Индию. Вот, это написано прямо здесь, в конце этой книги. Вот оно. Управляющий позвонил мне, сказал, пусть африканцы подождут. Индия готова. Святой Дух встретился со мной, сказал, отправляйся в Африку, как я тебе говорил. Прошел еще год, и управляющий, я забыл об этом. Он сказал, мы отправляемся в Индию, билеты уже здесь. Я отправился, забыл об этом, пока не оказался в Лиссабоне. Однажды вечером, вот, я думал, что я умираю. На следующее утро я поднялся, пошел в ванную комнату принять ванну. О, я был настолько болен, что едва держался на ногах. Там, в ванной комнате, висел тот свет. Сказал, «По-моему, я сказал тебе поехать сначала в Африку». Мои собрания с того времени медленно ослабевали. Хотя я отправился в Индию, где собралось почти 500 000 человек, но это не было исполнением того, что Бог говорил сделать. Я чувствую, что мои собрания не будут успешными до тех пор, пока я немедленно не вернусь обратно и не приведу то дело в порядок. Что бы я ни делал, сначала Африка, потому что ты должен это сделать. Вот лежит вечное Божье Слово, лежит там. Я хорошо это знал, но я должен вернуться. И я чувствую, что в следующем году я вылезу из этой скорлупы с помощью Господа. Это славное старое Евангелие, которое разрастается легко, подобно дубу. Но я думаю, что теперь он готов распустить свои ветви. Я верю этому. Это великое послание и великое дело. Я думаю, что Господь позволит нам снова встряхнуть этот мир для славы Божьей. Вы должны исполнять то, что Бог говорил вам делать. И Авраам пошел дальше, взял с собой свою родню. Он любил их. Это человеческая сторона. Но через некоторое время его отец скончался, и он похоронил его. Еще у него был племянник. Затем возникли раздоры и споры. И, наконец, Лот сделал свой выбор и ушел в Содом. Заметьте, что Авраам не ссорился с Лотом. Он сказал, «Мы братья, мы не должны спорить, но ты подними свою голову и иди в ту сторону, в какую пожелаешь. Если ты пойдешь на восток, то я на запад. Ты пойдешь на север, я пойду на юг». Это христианский подход. Желание предоставить другому человеку преимущество. Всегда предоставляй это ему. Пусть он выбирает. Для чего? Почему Авраам это сделал? Он знал, что ему обещано Богом, что он унаследует все целиком, так или иначе. Аминь. Так что тогда палатка или особняк, чего нам беспокоиться? Все полностью принадлежит нам. Благословенны кроткие, ибо они унаследуют землю. Все это принадлежит нам. Так сказал Бог. Так что предоставь человеку выбрать лучшее, если он желает. Может быть, только это ему и достанется. Но это все принадлежит вам, наследникам спасения по обетованию. Все это ваше. Итак, Сара, самая прекрасная женщина в стране. Она сидела там на склоне холма со своим мужем, как ей подобало. Она в простом, ну, может, носила простые ситцевые платья, или как вы их называете, в то время как миссис Лот наряжалась как миллионерша, а муж ее был мэром города. Он был судьей, который сидел у ворот. У нее было все. Посещала все швейные кружки и карточные вечера, которые проходили в Содоме и Гоморре. Но Саре больше нравилось жить со своим мужем на скудной пище и знать, что она была в воле Божьей, чем наслаждаться богатствами, то есть удовольствиями богатства на некоторое время. Это верно. Это когда Бог посещает. И вот однажды ты, так же верно, как то, что ты поехал не по той дороге, это настигнет тебя однажды. Хотя будешь думать, что все будет в порядке. Подумаешь, что как-нибудь выкрутишься, но не выкрутишься. Может казаться, что все шито-крыто, но окажется открыто. Богу все известно. Он знает, действительно ли ты веришь Ему и спасен, и принял Его, и дела этого мира мертвы для тебя, и ты живой во Христе. Он это знает. Теперь рассмотрим Авраама. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на этот настоящий дух. О, здесь все благословение о благодати. Я хочу, чтобы вы сейчас прочли вместе со мной из 14 главы Исхода. Один момент. Теперь первое, что произошло, когда они оказались там, Лот попал в беду. Почему? Он был вне Божьей воли. И если вы попадаете в беду, когда находитесь в Божьей воле, то Бог поможет вам выбраться. Но если вы в беде и находитесь вне воли Божьей, тогда остается сделать только одно — снова вернуться в Божью волю. Теперь все цари собрались вместе, и они посчитали, что поля там хорошо орошаются водою, и что они просто пойдут и возьмут этот Содом и Гоморру, захватят их. И они сделали это. И когда они пошли туда и захватили, то они захватили с собой и Лота. Теперь я хочу, чтобы вы здесь заметили Дух Христов в Аврааме. Обратите внимание на 14 стих. И когда Авраам услышал, что его брат, понимаете это? Его брат был взят в плен, он вооружил своих натренированных слуг, рожденных в доме его, 318, и преследовал их до Дана. О, какая благословенная мысль о благодати! Авраам, когда его брат, хотя и согрешивший, хотя оказался в состоянии отступничества, когда он услышал, что мир захватил его и пленил его и увел его, чтобы заколоть его, Авраам действовал по Духу Христову. Он пошел и вооружил всех своих людей, рожденных в его доме, и погнался за ними, и преследовал их до самого Дана. А Дан — это самая отдаленная часть Палестины. Дан — до Версавии, от одного края до другого. И это прообраз Христа. Когда Он увидел, что мир захватил, пал, то Он преследовал врага до конца, чтобы принять обратно падшую расу Адама. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующий стих. Как здесь приятно через него говорит Дух. Хорошо, теперь 15 стих. «И возвратил все, все имущество и Лота, брата своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Когда Авраам погнался за врагом, который захватил его брата, он преследовал его через всю страну, до Дана, и возвратил все, чего тот лишился при падении. Какая прекрасная картина о Христе, который услышал с небес, что мы были пропащими, и пришел и преследовал врага вплоть до самого ада, и захватил пропащие души, и возвратил нас обратно, и возвратил нам все, что мы имели до грехопадения. Мы отступники, ведь мы родились, чтобы быть сынами Божьими, но извратились в сынов дьявола, и сделали, ставили своей целью дела этого мира, и поступали плохо, и с жадностью набросились, подобно Лоту, продавая свое первородное право, устремившись за вещами этого мира. Христос сошел, хотя и падшие. Бог еще вначале знал, кто будет спасен, а кто не будет. Поэтому сошел и преследовал врага и в жизни, и в смерти, и в раю до преисподней. И весь этот путь от славы до ада, и взял власть над силами ада, и забрал ключи у дьявола, и воскрес, и восстановил человечество, чтобы им опять стать сынами и дочерьми Божьими. Видите, там этот Дух в Аврааме, Дух Христов, идущий с Ним. Теперь я хочу, чтобы вы узнали немного дальше, по мере чтения. Когда он возвращался после поражения этого царя Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. Они вышли. Царь Содомский был возвращен. Его брат был возвращен. Дети были возвращены. И здесь вышли цари, чтобы встретить его. И также, именно к этому я хочу подвести теперь это послание. Смотрите сюда.
Брought
и Мелхиседек, царь Салимский, царь Иерусалима, царь мира, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Мелхиседек, царь Салима, сам тоже предстал в числе других царей. И заметьте, битва закончилась. Дух Божий в Аврааме, Христов, который возвратил своего падшего брата, затем опять восстановил его в его правильное состояние, возвратив все, что он утратил. Он возвратил это обратно. И когда он это сделал, он вынес хлеб и вино, причастие. Разве не видите, кем был тот Мелхиседек? Это был Бог. Вынес причастие после битвы. Теперь давайте снова обратимся к Матфея 26:26, быстренько, и посмотрим, что здесь сказал об этом Иисус. В книге Матфея, 26 глава, и также 26 стих. Мы прочтем здесь немного. Хорошо, Матфея 26:26. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Голгофа. Голгофа, то есть Гефсимания, я имею в виду. И сказал своим ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Я думаю, что я взял не то место. Матфея 26 стих 26 главы. Если у кого-нибудь есть, прочтите это за меня, если вы нашли это. Одну минуту. Здесь прекрасный образ. Я не хочу, чтобы вы это упустили. Вот это. Вот она, сестра. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил его. Что это было? Битва завершилась. Преломил его и, раздавая своим ученикам, сказал: «Возьмите и ешьте. Сие есть тело мое». Видите того Мелхиседека? Многие сотни лет до этого, когда он встретил Авраама после окончания битвы, он дал ему хлеб и вино. А здесь Иисус дает ученикам после окончания своей тяжелой битвы, он дал им хлеб и вино. Наблюдайте. Наблюдайте будущее пришествие. «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, изливаемая за грехи и во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить его с вами снова в царстве Отца моего». Мы сейчас находимся в сражении. Мы желаем догнать нашего пропащего брата, которого Бог увидел и предназначил к вечной жизни прежде основания мира. А дела этого мира захватили его в вихри. Он попался в общество и классы, он и его жена гуляют туда-сюда по улицам, курят и выпивают, и кутят, пытаясь найти успокоение. И Дух Христов в нас, как было с Авраамом. Мы в погоне за Ним, во всеоружии Божьем. Ангелы Божьи ополчаются вокруг. Мы стремимся привести обратно нашего падшего брата. И когда сражение наконец завершится, мы снова встретим Мелхиседека. Благословен Бог, который там благословил Авраама и дал ему благословение, и дал ему хлеб и вино, причастие. И когда битва закончится, мы встретимся с ним. Мы, кто является наследниками обетования Авраамова, сонаследники со Христом в Царствии, встретимся с ним в конце пути и снова примем хлеб и вино, когда сражение завершится. То есть сей Мелхиседек, тот, у которого не было ни отца, ни матери, ни начала дней, ни конца жизни, он будет там, чтобы снова дать причастие. Вы поняли это? когда мы сходимся по определенным вечерам, когда мы собираемся вместе и принимаем причастие из рук служителей, это представляет собой, что мы верим в смерть, погребение и воскресение Господа Иисуса. Та завеса, Его тело, в котором Он находился, Бог. Мы принимаем это как символ, что мы мертвы для дел этого мира и вновь родились от Духа, и мы идем с телом Христовым, все верующие вместе. Когда великая битва завершится, и мы опять встретимся со Христом, мы будем принимать причастие с Ним в Царстве Божьем снова, и есть плоть и снова пить кровь виноградную в Царстве Божьем. О, вот Мелхиседек, вот кем он был. Теперь давайте прочтем здесь немного дальше о нем. И 18 стих. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино». Вы поняли это? «Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки небес и земли». «И благословил его, и он благословил, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Он дал ему десятую часть из всего». Он уплатил десятины Мелхиседеку. Авраам дал десятину от добычи. Теперь я хочу, чтобы вы здесь заметили, когда Павел продолжает, закладывая основания для следующего урока. «И сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение ты возьми себе». Вот, царь Содомский сказал, «Теперь ты просто отдай мне моих подчиненных, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Я поднял руку мою к Господу Богу Всевышнему, Эль-Элиону, там, владыке небес и земли, Богу Всевышнему, владыке небес и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму». Он не проводил огромную кампанию по сбору денег. Он хотел только своего падшего брата. «И не возьму ничего из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама, кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною». Теперь, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Авраам сказал, «Я даже нитки и ремня от обуви не возьму». Он сражался не ради кучи денег. И настоящие справедливые войны ведутся не по эгоистичным мотивам. Войны ведут не ради денег. Войны ведут из-за мотивов, ради принципов. Люди ведут войны ради принципов. И когда Авраам отправился забрать Лота, он отправился не потому, что он знал, что сможет победить тех царей и забрать все их имущество. Он отправился ради принципа, чтобы спасти своего брата. И любой служитель, который отправляется под вдохновением Царя Небесного, пойдет не ради денег, и не ради создания больших церквей, и не ради вдохновения деноминаций. Он лишь отправится ради одного принципа, и это — вернуть обратно своего падшего брата. Получит ли он монетку с пожертвования или не получит, для него нет большой разницы. Как я говорю, настоящие войны ведутся, и стремления в них ради принципов, а не ради денег. А мужчины и женщины, которые примыкают к церкви и ходят в церковь ради популярности, потому что туда ходят джонсы, или они меняют свою церковь с маленькой на большую церковь, вы делаете это по эгоистичным мотивам, и за этим не стоит верный принцип. У вас должно быть желание находиться на передовой. Вот из этой скинии, когда дела пойдут плохо, и вы, мужчины, и вы, женщины, сбежите и перейдете куда-нибудь еще, или будете отсиживаться, пока не стихнут эти ссоры или волнения, тогда что-то не в порядке с вашим переживанием. Верно. У нас здесь есть один обычай. У нас есть здесь порядок. Эта церковь основана на библейских принципах. Если здесь кто-нибудь поступает неправильно, и ты в этом уверен, ты идешь к нему и говоришь ему. Если ты не сможешь примирить его, тогда возьми с собой какого-нибудь брата, еще одного или двух. Если и тогда он не примирится, тогда расскажите об этом церкви. И церковь отстранит его, не будет больше с ним общаться. И Иисус сказал, «Что вы разрешите на земле, то я разрешу на небе». По этой причине у вас так много проблем, потому что вы не следуете библейским принципам. Если кто-либо в церкви вызывает беспорядки или что-то идет неправильно, это не твое дело идти и рассказывать о том мужчине или той женщине. Твоя обязанность — это пойти к тому человеку и сказать ему о его ошибке. И если он не послушает тебя, тогда возьми с собой еще кого-нибудь. Если он и тогда не послушает, то церковь отпускает его. Иисус сказал, «Что вы отпустите на земле, то я отпущу на небе. Что вы свяжете на земле, то я свяжу на небе». Это власть церкви. Здесь недавно один мой хороший друг-проповедник. У него есть сын. И тот сын ходил в церковь, в свою церковь. И он дошел до того, что начал гулять с одной девочкой, которая курила и выпивала и вела себя плохо. Проповедник сказал, «Конечно, это его дело». Это мой закадычный друг и отличный парень. Но он сильно увлекся одной молодой женщиной. Она была замужняя, имела детей. Ее муж был жив. Он боялся, что у них будет, что парень женится на ней. Так что этот брат находился в таком разбитом состоянии. И он сказал мне, «Брат Бранхам, я хочу, чтобы ты пошел к такому-то, моему сыну. Я хочу, чтобы ты с ним поговорил». Я сказал, «Брат», чуть не назвал его имя, «у тебя есть лучший способ. Не надо меня посылать. Если парень живет недостойно, и церковь видела, что он грешил, тогда этим делом должна заняться церковь. Это предоставляется церкви. И церковь возьмется за это и скажет ему». И так он взял с собой какого-то брата и пошел и поговорил с ним. А тот отпарировал брату. Сказал, чтобы тот занимался своими делами, потому что делает то же самое. Он взял другого брата. Двух. Два диакона пошли и поговорили с этим парнем. Он их не стал слушать. Они рассказали об этом церкви. И он не приходил несколько вечеров на примирение с церковью, после того, как о его грехе было объявлено в церкви. Тогда церковь отпустила его. И примерно через месяц после того, его сразила пневмония, и доктор сказал, у него нет никаких шансов выжить. Тогда он приполз назад. Бог знает, как это сделать. Мы пытаемся делать это сами. О, вам следовало выгнать такого-то из церкви. Вам следовало бы сделать это, то или другое. Выполнили вы свою часть как церковь в отношении этого? Вот вам, пожалуйста. Вот путь, как заставить их приползти обратно. Передать их один раз в руки дьявола. Что сказал Павел в отношении того человека, который там жил со своей мачехой? Они не могли заставить его примириться. Сказал, «Предайте его дьяволу. Наблюдайте, что происходит». И в следующем письме Павел написал, что тот человек исправился. Конечно, у Бога есть способ, как делать эти дела, если мы только будем следовать его правилам. Если в церкви что-то идет плохо, если это с кем-то из собрания, любой из вас, братья, если из совета диаконов, один из диаконов плохо себя ведет, тогда другие диаконы приходят и назначают встречу, пытаются примирить этого брата, говорят ему о том, что он творит, или один из вас, из членов, кто бы это ни был. Тогда это ему излагается. Если он это не исполняет, тогда идут и рассказывают пастору. Потом его отпускают из церкви, и тогда пусть он будет как язычник или мытарь. Потом смотрите, как будет действовать с ним Господь. Понимаете, вот когда он придет в себя, вот когда он опять приползет. Мы же пытаемся делать что-то сами, понимаете ли? Пытаемся делать сделанное нами по собственному разумению. Никогда не приносит успеха. Теперь этот Мелхиседек, царь Салима, принц, священник Всевышнего, встретил Авраама и благословил его, и дал ему свои десятины. Авраам дал. И он был царем Салима. И он вынес хлеб и вино, причастие. И дал это Аврааму после сражения, после того, как над теми людьми одержали победу. Так вот, все войны, как я говорю, ведутся ради принципов. Теперь, если у вас в церкви небольшая война, то должны быть верные принципы. Вы должны сражаться за правое дело. И каждому члену церкви надлежит так поступать. Теперь это учение для церкви. Вот для чего мы находимся здесь. Вот для чего я здесь стою. Вот для чего Божье Слово. Для церкви. Никогда не позволяйте, чтобы что-то препятствовало этой церкви. Если что-то препятствует, то вы виноваты, каждый из вас, и вы в своих разных церквах. Если что-то в вашей церкви неправильно, то вы виноваты, потому что вы надзирающие той церкви. Это не дело пастора. Это не дело совета диаконов. Это тебе решать, индивидууму, пойти к тому брату и посмотреть, удастся ли тебе его примирить. Если нет, тогда возьми с собой двух или трех и снова пойди. Если он не станет это слушать, тогда расскажите это церкви. Тогда он отпускается из Царствия Божьего. Бог сказал, если вы отпустите его там, я отпущу его здесь. Если вы исполнили этот порядок. Тогда он спустит на него дьявола для наваждения, измождения его плоти. И тогда он вернется. Это верно. Вот каким образом можно заставить его вернуться. Если он дитя Божье, он вернется. Если он не дитя, ну, он будет продолжать. И затем дьявол отправит его дальше, в его вечное место. Так вот, мотивы этого. Если вы просто будете применять это для кого-нибудь, тогда это другое дело. Но если человек виновен, и Лот пошел туда и отступил, хотя он был евреем. Он ушел туда и отступил. Он был в благодати, но он отпал от нее. И когда он вышел, и Лот был спасен. Даже не думайте, что Лот не был спасен. Он был. Потому что все время, когда он находился в том грешном месте, в Библии сказано, что грехи Содома мучили ежедневно его праведную душу. Вот, а плоть его поступала по-другому. И каков был его конец? Он еще больше опозорился. Его жена стала соляным столпом. Его дочери родили от него детей. И так вы видите, какой позор это принесло. Потому что он начал грешить, так и не восстановил себя снова. И Богу пришлось забрать его с этой земли. Но тем не менее, он был падшим братом. И Авраам сделал все, что смог, чтобы снова вернуть его обратно. И дух, который был в Аврааме, это дух Христов, который сегодня находится в церкви. Не имеет значения, что сделал брат. Вы сделаете все, что только сможете, чтобы снова вернуть его обратно в общение Христово. Не имеет значения, что он сделал. Вы будете стараться с усердием. Теперь, мы хотим обратить внимание снова, по мере нашего продвижения в этом уроке о Мелхиседеке, этом великом священнике Салима и владыке небес и земли. Вот, первое. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Теперь следите. Он не был Сыном Божьим. Он был Богом Сына. Он не был Сыном Божьим. Мелхиседек не был. Но он был Отцом Сына Божьего. Теперь, то тело, которое у него было, он сотворил. Оно не было рождено женщиной. Поэтому в том сотворенном теле он не мог... Какое-то тело он создал сам, чтобы явить себя. Никто никогда не сможет увидеть Бога. Бог — это Дух. Смертными глазами того не увидишь, пока это не явлено в виде... Например, столпа огненного, или еще каким-то образом, или в виде какого-то существа, которое видят в видении. Но Бог должен явить себя каким-то образом. И Бог явил себя Аврааму в человеческом облике. Он явил себя Моисею в человеческом облике. Он являл себя детям Израиля в виде столпа огненного. Он явил себя Иоанну Крестителю в виде голубя. Видите? Он являл себя в тех обликах. Когда он являл себя в виде человека, как царь Салима, Иерусалима, не земного Иерусалима, но небесного Иерусалима, он являл себя в той форме. Он был уподоблен Сыну Божию. Так вот, Сын Божий должен был прийти через женщину, быть сотворенным здесь, через чрево женщины, потому что тем же путем пришла смерть. И он не мог прийти через сотворение, как Бог сделал вначале. Когда Бог создал человека вначале, женщина не имела к этому никакого отношения. Бог просто сказал «Да будет», и человек вышел из праха. Он вызвал его, и никакая женщина не имела никакого отношения к этому. Но женщина тогда была в мужчине. Бог взял женщину из бока Адама. Это верно? А тогда женщина пошла и родила человека половым путем. Так что единственным образом Бог мог сделать, он не мог прийти в той теофании. Он не мог прийти как Мелхиседек. Он должен был прийти как человек, который рождался через женщину. «Твое семя поразит змея в голову, а его голова ужалит тебя в пету». Поняли это? Бог должен был прийти через женщину. И Он пришел, когда Он обитал в Своем теле Своего Сына, Христа Иисуса. Бог был во Христе, примиряя мир с Собою. И он принес в жертву свою собственную кровь и отдал свою жизнь, чтобы через канал смерти он мог спасти вас для вечной жизни. Поэтому Бог тогда пришел, и он стал подобным Сыну Божию. Понимаете? Он был человеком, созданным подобно Сыну Божьему. Так вот, он не мог быть Сыном Божьим, потому что сей человек вечный. У Сына Божьего было начало, у Него был конец. У Него было время Его рождения, у Него было время Его смерти. У Него было и начало, и конец. У Него были и отец, и мать. У этого человека не было ни отца, ни матери, ни начала, ни конца времени. Но он стал, сей муж Мелхиседек, стал подобен Сыну Божию. Теперь, Сын Божий, когда Он пришел в этот мир через женскую форму, через женщину, в облике человека, и был убит, снова воскрес на третий день, воскрес для нашего оправдания. Теперь Он пребывает навсегда. И пока пребывает то тело, мы тоже пребываем. И поскольку Он воскрес из праха, то и мы воскреснем подобно Ему. Это евангельский рассказ. Да будет благословенно имя Господне. Не ангелы, не сверхъестественные существа, не комок из перьев, чтобы махать крыльями, но мужчины и женщины, аминь, представшие в Его подобии. Да, сэр. Я часто говорил, и опять вам скажу в этот раз, вроде бы к месту. Я причесывался, эти 5 или 6 волосков, которые остались. И моя жена сказала: «Билли, ты начинаешь лысеть». Я сказал: «Не потерял ни одного волоска». Она сказала: «Где же они?» Я сказал: «Скажи мне, где они были до того, как они у меня выросли? И я скажу тебе, где они меня ожидают». Это верно. Я раньше был бойцом, боксером. Я был сильным и крепким. И я чувствовал себя так, что хоть эту церковь водрузите мне на плечи, и я понесу ее по улице. Я вам скажу, сейчас, когда просыпаюсь по утрам, я понимаю, что прошло 40 с лишним лет. Видите? Я уже не тот, каким я был. Каждый день что-нибудь не удается. Как посмотрю на свои руки, думаю: смотри-ка, а ведь я уже старею. Посмотрю на свои плечи, я вижу, что набрал приличный вес. Бывало, я носил брюки 28 размера, а теперь ношу 30. Видите, я уже старею, жирею, становлюсь все меньше. Что это такое? Я ем то же самое, что всегда ел, живу в большей чистоте и лучше, чем жил раньше, то же самое. Но Бог назначил мне время, и я должен это принять. Но благословенная мысль в том, что в тот день Он снова воскресит меня, и тогда буду снова существовать в том виде, в каком я был в 25 лет. Но это навсегда. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Что же мне беспокоиться о старости? Я буду избивать дьявола до полусмерти, еще многие годы, зная то, что я верю Ему. Этот отрезочек короткий, во всяком случае. Хотя и пробудем здесь 3 двадцатки плюс десятку, 70 лет, что нам обещано. Что кроме жалости и скорбей? Что это? Разве вы не поменяете этот чумной барак на то славное тело на том свете? Еще бы! Да будет благословенно имя Господне! Нечто внутри меня встретило однажды того Мелхиседека, и он проговорил мне мир, и он дал мне вечную жизнь. А значение этой жизни лишь в том, чтобы через эту палатку проповедовать Евангелие. Я говорю это со всей искренностью, перед этими двумя раскрытыми здесь Библиями. Если мой Бог закончил мою проповедь Евангелия, и я ничего больше не могу для Него сделать, мои дети уже достаточно большие, чтобы о себе позаботиться. И если Он хочет забрать меня прямо сейчас, аминь, и все в порядке. Так точно. Какая мне разница, 80 мне или 20? Я здесь только для одной цели — служить Господу. Это все. Если я в 80 смогу проповедовать Евангелие, как я делаю это сейчас, то какая разница, 40 мне или 80? Сегодня много мужчин, которым по 80 лет, и многие дети умирают. Многих из них переживет 80-летний человек. Так в чем же разница? Твои побуждения, твои принципы, и мы здесь для того, чтобы служить Господу Иисусу. Это все. Зная, что это жизнь пар, о котором говорит человек, явился на короткое время, а потом исчез. Но если имеем жизнь вечную, Бог обещал, что Он снова воскресит нас, и мы примем причастие с Ним, когда дни закончатся, и когда Он скажет: «Войдите в радость Господа, приготовленную для вас от основания мира». Тогда какая разница, имеем ли мы здесь что-нибудь или не имеем? Молодые мы или старые? Какая от этого разница? Самое главное, готов ли ты ко встрече с Ним? Любишь ли ты Его? Можешь ли Ему служить? Распродал за дела этого мира? Встретил ли ты Мелхиседека после окончания битвы? Благословен Бог, Мне был 21 год примерно. Я боролся с этим, с тем и с другим. Я не мог понять, хотел ли я быть бойцом, или ловцом, или охотником, кем я хотел стать. Но я встретил Мелхиседека, и он дал мне причастие. И с тех пор этот вопрос решен навсегда. Аллилуйя! Я встал на его сторону. Я шел по этому пути и радовался. А когда подойду к концу пути, и смерть посмотрит мне в глаза, если буду таким, как сейчас, то никогда не испугаюсь ее. Я пойду, встречу это лицом к лицу, зная, что я знаю Его, кто дал обетование, верно, в силе Его воскресения. Когда Он вызовет из среды мертвых, я выйду из их среды, это верно, зная Его в силе Его воскресения. Какая разница, старый я или молодой? Какая разница, маленький я или крупный? Какая разница, сытый я или голодный? Какая разница, есть ли у меня место, где можно прилечь, или его нет? У птиц есть гнезда, и у лисицы есть нора, а сыну человеческому негде преклонить свою голову. А ведь он был царем славы. Сегодня мы цари и священники. Какое это имеет значение, имеем мы что-то или не имеем? Поскольку мы имеем Бога, мы больше, чем победители. Мы больше, чем победители. Мы находимся в присутствии Божьем, в общении Святого Духа, принимая духовное причастие из рук того, который засвидетельствовал. «Я тот, кто был мертв, и вот жив, и я жив во веки веков, посаженные в небесных местах во Христе Иисусе. Да будет благословенно Его святое имя». Так какая же разница? Изба или палатка? Чего мне тужить? Немного скитаться, недолго здесь жить. Бриллианты и золото и серебро в казне той несметной не счесть все добро. Я встретил его однажды, когда я возвращался после битвы. Я положил свои трофеи, и с тех пор я не сражаюсь. Он сражается за меня. Я просто почиваю на его обетовании, зная, что я знаю его в силе его воскресения. Это все, что имеет значение. Что еще имеет значение? Что мы можем сделать? Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Что вам беспокоится, кучерявые у вас волосы, или есть ли они вообще, или их нет? Разве это имеет значение? Старый ты или седой, сутулый ты или же нет, разве не все равно? Аминь. Это только на время, небольшой отрезок, а вот то во веки веков, и пройдут аионы времени, прокатятся века, вы ничуть не изменитесь, проходя через его бесконечные вечные века. Какое это имеет значение? Я так рад, что встретил его. Я так рад, что он однажды дал мне причастие. Тот же самый Мелхиседек, который встретил Авраама, возвращавшегося после поражения царей. Конечно, Бог Небесный, Эль-Элион, Великий Я Есть. Не я был, я есть в настоящее время. И он благословил его. Послушайте сейчас немного дальше, чтобы нам вместе рассмотреть этот урок повнимательнее. Теперь 4 стих. «Подумайте, как велик был этот человек». Я тоже над этим думаю. «Подумайте, как велик был этот человек. Он еще выше Сына Божьего». У Сына Божьего были отец и мать, а у него не было. У Сына Божьего было начало времени и окончание времени, а у него не было. Кто это был? Это был отец Сына. Вот кто это был. Подумайте, как велик был этот человек, которому Авраам, патриарх, дал десятину со всей добычи. Теперь слушайте внимательно. «Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых». Теперь следите за этим, если хотите увидеть нечто. «Но сей, не происходящий, который не продолжатель их рода, получает десятину от Авраама и благословил его, имевшего обетование». У Авраама было обетование, и сей муж благословил Авраама, имевшего обетование. Кто это был? Сыны Левиины платили десятину своим братьям, то есть их братья платили им десятину. У них была заповедь от Господа брать десятину с заработка своих братьев себе на проживание, потому что они были священством. Теперь, это сразу же исключает священство Мелхиседека, как вы об этом рассказываете. Это верно. Но сей муж, даже тот, кто имел обетование, величайший человек на земле Авраам, встретил сего мужа и уплатил ему десятину. Более великим он должен быть. Послушайте, без всякого же прикословия меньший благословляется большим. Конечно, Смотрите, кем он был. И здесь десятины берут человеки смертные. Это священство по чину священников и проповедников и так далее. Смертные люди берут десятину. Видите? Но здесь имеющий о себе свидетельство, что он живет. Для чего человек брал десятины, если он не имел, если он никогда не рождался и никогда не умрет, и был от начала до конца, и не имел ни отца, ни матери, ни родословия, владел всеми небесами и землею и всем, что на ней? Зачем же ему брать десятину? Зачем ему просить Авраама уплатить десятину? Вы понимаете, какая это строгая вещь — платить десятины? Уплата десятин — это правильно. Каждый христианин обязан платить десятину. Это верно. Никогда не было изменено. Теперь, и, так сказать, сам Левий, который принимал десятину, в лице Авраама дал десятину. Теперь, о, здесь есть нечто. «Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Что? Левий? Авраам был прапрадедом Левия. И в Библии здесь сказано, что Левий уплатил десятину, когда он был в чреслах Авраама. Еще за 4 поколения до его появления на земле он уже платил десятины Мелхиседеку. «Да будет благословенно имя Господне». Тогда обращаясь к тем, которые не верят в предопределение до назначения. А здесь, за 4 поколения до того, как Левий вышел из чресел Авраама, уже платил десятины Мелхиседеку. Жаль, что нет времени проследить это по всему Писанию. Если бы вы взяли об этом, например, у Иеремии 1:4, Бог сказал, «Я знал тебя, прежде чем ты образовался в чреве матери твоей, и я освятил тебя и поставил тебя пророком для народов». Тогда как вы можете говорить, что вы что-то сделали? Как я могу говорить, что я что-то сделал? Это Бог, который являет милость. Бог знал нас прежде основания мира. Он не желает, чтобы кто-либо погиб. Конечно, нет. Но если Он Бог, Он знал, кто спасется, а кто не спасется. Или Он вообще ничего не знал. Если Он не знал, если Он прежде основания мира не знал, кто попадет в восхищение, тогда Он не Бог. Если Он безграничный, то Он прежде основания земли, уже знал каждую блоху, каждую муху, каждую вошь, каждого клопа, которые когда-либо будут на земле. Это верно. Он все знал. Прежде основания мира Он знал нас. В Библии сказано, Он предузнал нас и предопределил нас. Давайте закончим с этим делом. Давайте вернемся к Ефесянам, к первой главе. Первая глава к Ефесянам. Один момент. Я хочу почитать здесь одну минуту, чтобы вы смогли действительно понять, что это не просто что-то такое, что я стараюсь вам рассказать. Это Бог старается вам нечто рассказать. Понимаете? Теперь послушайте это очень внимательно. Первая глава Ефесянам. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, это письмо пишет тот же самый человек, который написал это письмо к евреям. К святым. Это не к неверующим, но к святым. К святым, находящимся в Ефесе и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он...» Вот, теперь слушайте внимательно, 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Кого это? Нас. Церковь. «Он избрал нас в Нем во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению Своей собственной воли Своей». Кто это сделал? Бог это сделал. Бог знал от начала, кто спасется, а кто не спасется. Конечно, Он не хотел, чтобы кто-либо погиб. Но он послал сюда Иисуса не для того, чтобы увидеть, будете ли вы говорить: «Ох, бедненький Иисус, я так его жалею. Может быть, я лучше спасусь и одобрю это». Нет, сэр. Бог знал еще в начале, кто будет, а кто не будет. Так что он знал, что некоторые будут. Поэтому он послал Иисуса совершить умилостивление за тех, кого он предузнал. Ибо кого он предузнал, тех он призвал, а тех, кого он призвал, тех он оправдал, а кого он оправдал, тех он прошедшее время прославил. Вот вам, пожалуйста. Посему не вы себя храните, но благодать Божья хранит вас. Не вы спасли себя, и ничего вы не сделали, чтобы заслужить спасение. Это Божья благодать спасла вас. Божья благодать призвала вас. Божье предузнание знало вас. Еще до того, как было заложено основание земли, Он знал, что вы будете в этой церкви в этот вечер, если Он безграничный. Если Он не знал, то Он не Бог. Если Он знал все-все, тогда Он Бог. Если Он не знал всего, тогда Он не Бог. Он всемогущий Бог. Он может делать все. Если Он не может делать все, тогда Он не всемогущий Бог. Вот такие дела. Так как же вы говорите, что вы могли бы что-то сделать? Ничего вы не можете сделать. Это благодать и любовь Божья к вам, даже в том, что вы находитесь здесь. Ничего вы не могли бы сделать. Бог призвал вас по милости своей. Вы послушали, услышали, приняли. Ну, вы скажете: «Брат Бранхам, это дает слишком много свободы». Конечно, дает. Вы свободны. Что ж, тогда человек может делать все, что пожелает. Абсолютно. Я всегда делаю то, что желаю. Но если ты христианин, ты не желаешь делать плохое. В этот вечер там в конце сидит моя дорогая жена. Я люблю ее всем моим существом. И если бы я знал, что смогу покрутить с другой женщиной, и все обойдется, и пошел бы рассказал ей, сказал бы: «Меда, я плохо поступил. Вы думаете, что я сделал бы это?» Если я ее по-настоящему люблю, то я этого не сделаю. Это верно. Теперь, что если бы я сказал: «О, я не могу это сделать, потому что, я скажу вам почему, она разведется со мной, а у меня, ох, я проповедник, знаете, что со мной сделают? Они лишат меня кафедры, если она разведется со мной. Разведенный мужчина, ох». У меня трое детей, я не подумал об этом. Но, слушай, я бы... Ну, если это таким образом, ты все еще законник. Я женился на ней не на основании законничества, а потому что я люблю ее. Мне ничего не надо делать. Я делаю это добровольно, потому что дело здесь в любви. И если ты любишь свою жену, ты будешь делать то же самое. И если ты вот так любишь свою жену, любовью филио, так что же ты должен сделать для Христа с любовью агапи, которая в миллион раз сильнее, если ты действительно любишь Бога? Если б я узнал сегодня, что могу пойти и выпить, если б я узнал сегодня, что могу гулять, вести аморальную жизнь, если б я узнал сегодня, если б даже в моем сердце было желание так поступить, и знал бы, что Он простит меня, я этого не делал бы. Он для меня слишком много значит. Я люблю Его. Ясное дело. Конечно, по этой причине я не продам свой опыт и переживания ни за какую деноминацию. Нет, сэр. Ни за ассамблеи Божьи, ни за церковь Божью, ни за святых пилигримов, методистов, баптистов, пресвитериан, католиков. Это переживание я не поменяю ни на что, что бы ни предложили. Потому что это пришло не от человека, это пришло от Бога. Нет, сэр, я не поменяю свое первородное право ни на какой рок-н-ролл Элвиса Пресли, или на его парк католиков, то есть его кадиллаков, или его миллион долларов и так далее, которые он получает каждый месяц. Нет, сэр. Я люблю Его, и если я, пока я люблю Его вот так, я буду оставаться верным Ему. И если Бог призвал меня и избрал меня, Он поместил нечто в меня, и я люблю Его. Я помню мистера Айслера, вы все его знаете, большинство из вас. Он приезжал сюда, государственный сенатор штата Индиана. Приезжал сюда, играл на гитаре. Когда мой ребенок умер, моя жена умерла, и остальные лежат здесь на кладбище. И я шел по дороге, заложив руки за спину, плакал. Он выскочил из своей машины, подошел и обнял меня. Сказал: «Билли, я хочу задать тебе вопрос». Сказал: «Я слышал, как ты проповедовал до того, что чуть ли не падал за кафедрой. Слышал тебя на углах улиц и повсюду, как ты кричал за Христа». Сказал: «Теперь он забрал твоего папу. Он забрал твоего брата. Похитил обоих. Они скончались на твоих руках. Вот он умер. Твоя жена умерла, держась за твои руки. И дитя твое скончалось, и ты взываешь к нему о помощи. А он повернулся к тебе своей спиной. Что ты думаешь о нем?» Я сказал: «Я люблю его всем своим существом. Если он отправит меня в ад, я по-прежнему буду любить его. Он справедливый. Я не просто говорю». 26 лет это доказали. Это верно. Если ты любишь Его, не какая-то обязанность, что я не могу делать это, и я не могу делать то. Ты слишком сильно Его любишь, чтобы сделать такое, потому что Он избрал тебя. Не ты избрал Его, Он избрал тебя. Ты говорил, «Я искал Господа, и искал Господа». Никто не ищет Бога. Это Бог ищет человека. Ты, может быть, ищешь Его благорасположение, но Бог должен поменять твою натуру, прежде чем ты начнешь искать Его. Потому что ты грешник, ты свинья. Это верно. И некоторые из вас ходят в церковь и живут своим членством, выходят отсюда и делают все, что угодно, а потом еще возвращаются и говорят, «Да, я принадлежу к церкви». Это очень далеко от того, чтобы принадлежать Богу. Конечно. Я не... Но вы видите, люди делают это. Можете рассказать. «О, они хорошие члены церкви, это верно». Быть членом церкви и так поступать, это ты можешь. Но ты не можешь так поступать, будучи христианином. Как я сказал сегодня утром, старая ворона, вот уж действительно лицемер, ворона, это верно. Она сидела вместе с голубем в том же ковчеге, сидела на том же насесте. И та ворона была вполне довольна, когда ее отпустили, и улетела из той церкви, чтобы улететь туда и сесть на один из тех воняющих трупов, и... И поклевать этого. Поклевать лошадку, поклевать корову, что бы там ни было. Она была довольна. Но когда Ной отпустил голубя, тот не нашел почвы, куда мог бы сесть. Он имел такое же право, какое было у вороны, сесть на мертвое животное. Но это были две разные натуры. Одна из них — это был голубь, с самого начала. А та была вороной, с самого начала. Но если обратите внимание, старая ворона может сидеть здесь на старом трупе и есть полдня. Голубь будет сидеть на пшеничном поле и питаться полдня. И ворона может перелететь прямо туда же и есть голубиную пищу. Сколько ей влезет? Она может есть столько же пшеницы, сколько и ворона. То есть, сколько и голубь сможет. Она же, эта ворона, может есть голубиную пищу. Но голубь не может есть воронью пищу. Это верно. Так что этот лицемер может приходить в церковь и радоваться, и восклицать, и славить Господа, и дальше продолжать это, а потом выходить и радоваться делам этого мира. Но рожденный свыше христианин не может этого делать, потому что любовь Божья сдерживает его так, что он не может этого делать. Поэтому если ты христианин, просто примкнувший к церкви, и бросаешь делать это и то, но то же самое желание сидит в тебе, тогда тебе нужно еще погружение. Это совершенно верно. И вы, женщины, кто одевается в те короткие шорты, и выходите прямо на улицу, а потом называете себя верующими. Ты верующая, но ты являешься слабым подобием верующей, может быть. Если бы ты действительно имела Христа в сердце своем, то даже не думала бы о таких вещах. Меня не волнует, что делают остальные женщины и что делают остальные девушки. Ты будешь другой, потому что ты слишком сильно любишь Христа. Однажды я разговаривал с одной женщиной в каком-то доме, и она вскинула вот так руки, сказала, «Пастор Бранхам, я почти голая здесь у себя дома, я прохаживаюсь». Я подумал, «Бесстыжая, в своем собственном доме. Меня не волнует, где ты находишься». Это верно. Одевайся и веди себя как женщина, как подобает даме, бесстыжая. Но ты соблюдай, и в Библии сказано, если любите эти дела, дела мира сего, то любви Божьей вообще нет в вас. И если вы любите Господа всем своим сердцем, всей своей душою, всем своим разумом, то вы будете избегать всего того позорного и нечестивого. Это верно. И ты, дьякон, и другие здесь, которые бегают здесь по улицам, вытаращив глаза и разглядывая каждую из таких женщин. Вам должно быть стыдно, а называете себя сынами Божьими. Я знаю, это обжигает, но лучше вам обжечься, чем потом гореть там вовеки вечные. Поэтому, если так поступаете, теперь ничего не поделаешь, если какая-то женщина идет по улице полуголая. Если глаза открыты, хочешь не хочешь, а ты ее видишь, но ты можешь отвернуть свою голову. В Библии сказано, кто смотрит на женщину с похотью, тот уже совершил прелюбодеяние с ней в сердце своем. Позволь тебе кое-что сказать, дорогая сестра. Тебе придется ответить. Меня не волнует. Ты можешь быть чистой, как лилия. Ты, может быть, никогда в своей жизни действительно не совершила подобного греха, аморального греха. Но если ты так одеваешься, то тебе придется предстать перед судом за совершение блудодеяния с каждым мужчиной, посмотревшим на тебя. В Библии сказано, «И идешь по улице, кто виноват? Тот мужчина? Никак нет. Ты виновна». Ты представила себя таким образом. У женщины есть важное место. Это святое, замечательное, прекрасное место. Но она должна хранить себя таким образом, должным образом нести свою службу как мать, как женщина и женственность. Когда женственность испорчена, сломан хребет любой нации. Вот причина того, почему наша страна загублена. Это из-за моральности наших женщин. Это совершенно верно. Точно. Это гниль вокруг нас. Вот что ее разрушает. Что вам нужно, это однажды встретиться с этим Мелхиседеком. Аминь. Пусть он благословит вас и даст вам вино, хлеб, вечную жизнь. Тогда вы будете смотреть на вещи по-другому. Тогда вы будете... Это будет по-другому. Ты не захочешь, чтобы парни свистели тебе, как подзывают собачку. Волчий посвист, или как это там называется. Конечно, не захочешь. Ты будешь другой. И ты хочешь мне сказать, что ты так одеваешься и выходишь туда с какой-нибудь другой целью? Ты говоришь, ну так прохладнее. Не рассказывай сказки. Не прохладнее. Научно доказано, что не прохладнее. Это похоть овладела тобою, сестра. Ты не осознаешь этого. Я не хочу тебя обидеть, но я пытаюсь тебя предостеречь. Многие нравственные женщины, ведущие чистую жизнь, приятные дамы, ходят в таком виде по улице, не осознавая, что она делает. Потому что какой-нибудь проповедник-отступник боится, что твой муж больше не будет приносить в его церковь десятину. Если бы он когда-либо встретил Мелхиседека, он не думал бы о таких вещах. Он проповедовал бы Евангелие. Хоть шкура бы у них на спине горела бы из-за этого, он все равно проповедовал бы его. Это совершенно верно. Вы делаете это, и вы делаете это, потому что дух похоти возрос. А вы, мужчины, которые позволяют своим женам так поступать, я не считаю, что это настоящие мужчины. Это верно. Это верно. Тут никаких комплиментов, потому что... То есть никаких извинений, потому что это правда. Мужчина, который позволяет своей жене выходить на улицу и так поступать... Браток, тебе надо носить ее одежду. Это верно. Тебе. О, ужас. Я не говорю, что моя жена никогда этого не сделает. Но если она будет так поступать, то и мне пришлось бы поменяться и извратиться из своего теперешнего состояния, чтобы мне остаться с ней после этого. Это совершенно верно. Мои дочки, может быть, они будут так поступать, когда повзрослеют. Я не говорю, что они не будут. Я не знаю. Это зависит от милости Божьей. Я надеюсь, что не будут. Но если будут, значит, они переступят молитвы праведного отца. Они будут попирать жизнь того, кто старался жить правильно, если они это сделают. Это верно. Но я хочу жить правильно, учить правильно, быть правильным, и могу наставить их правильно. Если же будут поступать так, то проложат себе дорожку в ад, перескочив мою проповедь и моего Христа, и мои предостережения. Это верно, если будут так поступать. Конечно, это верно. Позор вам, если вы когда-либо встретитесь с Христом лицом к лицу, и Он благословит вас и поставит на сердце ваше поцелуй в знак одобрения, то в аду не хватит бесов, чтобы заставить вас опять это надеть. Это верно. Вы изменились из смерти в жизнь, и ваши привязанности направлены на дела вышние, а не на дела земные. Аминь. Я лучше оставлю эту тему. Она щекотливая. Ладно. Но это истина. Хорошо. Пройдем еще немного дальше, затем будем заканчивать. Священство и сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И я... И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Ваше отношение ко Христу окажет большое влияние на то, какими будут ваши дети. Ваша жизнь, какую вы живете в семье, окажет влияние на то, какими будут ваши дети. Потому что в Библии сказано, «Он наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Теперь, несколько моментов перед окончанием. Итак, если бы совершенство, вот снова ваше совершенство, достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Закон. Законник, видите? О, ты должен делать это. Если ты не делаешь это, ты не христианин. Если ты не соблюдаешь субботу. Если ты ешь мясо. Если ты делаешь эти вещи. Все эти законнические понятия. И ты должен ходить в церковь. Если не ходишь, будешь за это наказан. ты должен исполнить навену. Это полная чепуха. Благодатью Божьей вы спасены, по предузнанию Божьему, по Его предназначению. Бог призвал Авраама по предназначению, по предузнанию. Он призвал, он возненавидел Исава и возлюбил Иакова, когда еще не родились ни один, ни другой. Это верно. Это Божье предузнание, которому известны эти вещи. Тогда вы скажете, зачем же проповедовать Евангелие? Теперь я скажу вам это. Павел ответил на это. То есть, вернее, Иисус ответил. Вот Иисус. Он сказал, «Царство Небесное похоже на то, как человек пошел к этому, к пруду или озеру, и забросил сеть. Он вытащил, достал из нее черепах. Он поймал водяных черепах. Он поймал змей, он поймал ящериц, он поймал лягушек, он поймал пауков, он поймал рыб, питающихся падалью, он поймал рыбу». Вот, человек просто забрасывает сеть. Это подобно Евангелию. Это происходит сейчас. Я проповедую Евангелие. Я просто забрасываю сеть. Я тащу ее. Говорю, кто бы ни пожелал, пусть приходит. Вот некоторые приходят к алтарю. Все они теснятся возле алтаря. Они молятся. Они плачут. Я не знаю, кто есть кто. Это не мое дело. Меня не посылали судить. Но некоторые среди них там — лягушки, некоторые ящерицы, некоторые змеи, некоторые черепахи, некоторые рыба. Не мое дело судить. Я говорю, отец, вот что я вытащил. Но, во-первых, лягушка есть лягушка. Паук. Старый паук посидит там, озираясь вокруг, некоторое время выкатит свои глазищи, посмотрит вокруг, скажет, «Вы знаете что? Мне достаточно. Я этого наслушался». Шлеп, 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 шлеп. Пошел на выход. Старая дама-змея поднимет свою головку и скажет, «Ну, знаете что, если они так будут проповедовать, чтобы не носили шорты и прочее, меня это задевает. Уберусь-ка я подальше от этих святош. Это все, что тут есть. Дело-то в том, что ты змея». Совершенно верно. Да. А вот сидит мистер Жаба с большой сигарой в зубах. Похож на безрогого техасского быка. Встанет там, взглянет вокруг, скажет, «Ну, курю, я не чувствую осуждения, я немедленно ухожу отсюда». Вот, ты старая жаба, и всегда был жабой. Это уж точно. Это уж точно. Твоя натура доказывает, кто ты такой. Твоя жизнь показывает, отражает твою сущность. В самом же начале. Мне нетрудно это увидеть. Вам нетрудно это увидеть. Если бы я поехал на ферму к сидящему здесь брату Рою Слотеру и увидел бы там поросят в навозной куче, хлебающих тот навоз, я ничего плохого о них не подумал бы. Они поросята. Но если бы я увидел ягненка в той навозной яме, то удивился бы. Угу. Видите? Не беспокойтесь. Вы его не увидите там. Он этого не выносит. Это верно. И человек, рожденный от Духа Божьего, ненавидит дела этого мира. Это верно. Ибо если вы любите мир и дела этого мира, то любви Божьей нет в вас. Если бы я бегал каждый день с женщинами и приходил и говорил своей жене, что я люблю ее, она знала бы, что я лжец. Мои действия говорили бы громче моих слов. Конечно. Я показал бы ей, что я ее не люблю, потому что не был верен ей. Она говорила бы мне, что любит меня, а как только я за порог, она шла бы к другому. Это доказало бы, что она не любит меня. Верно. Ее действия доказывают это. И мне не важно, если бы она пыталась меня убеждать, «Билл, я люблю тебя, и нет в мире никого другого, кроме тебя». Я знал бы, что она — лгунья. И когда ты говоришь, «Господь, я люблю тебя», а совершаешь дела этого мира, Бог знает, что ты лжец. Это во-первых. Так зачем? Какая польза перенимать какой-то старый несовершенный опыт и тому подобное, когда небеса полны настоящего? Зачем же ты хочешь быть ничтожным, мнимым, компромиссным, незрелым, так называемым христианином, тогда как ты можешь быть настоящим, рожденным свыше, Сыном Божьим, с радостными небесными колокольчиками, звенящими в твоем сердце, радуясь и прославляя Бога, живя победной жизнью через Иисуса Христа? Не пытайся сделать это сам, потому что, во-первых, тебе не удастся, но прими Его, это Его Слово, и почивай на том, что Он назвал истиной, и верь Ему, и люби Его, и Он сделает так, что все у тебя получится как надо. Вот оно что. Это то, что нужно. Господь благословит вас. Не хочу вас бронить, но, брат, не повредит дать небольшой нагоняй. Вы детки мои, понимаете? И любой папа, любящий своих детей, будет, конечно, их исправлять. Иначе он плохой папа. Правильно? Это правильно. И у этого папы есть только одно правило, и оно является правилом той семьи. И у Бога есть только одно правило. Это Его Слово. Если мы верим Его Слову, тогда мы будем жить Его Словом. Это наш долг, если мы когда-либо встретили Бога. Не потому, что ты говоришь, «Ну, я хожу в церковь, и я должен делать это». Ничтожный. Не делай этого. Зачем ты хочешь быть ничтожной, дряхлой, нечестивой вороной, когда бы ты мог быть голубем? Конечно. Просто твоя натура должна поменяться. Меняй свою натуру. Становись сыном и дочерью Божьей. Будь в мире с Богом. Иисус. Поэтому Иисус также, чтобы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Евреям 13, 12 и 13. Римлянам 5, 1. «Итак, оправдавшись верою, не рукопожатием, не водным крещением, не возложением рук, не с восклицаниями, не с говорением на языках, не с каким-либо ощущением, но оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Мы перешли от смерти к жизни и стали новыми творениями, потому что мы уверовали в Единородного Сына Божьего и приняли Его своим личным Спасителем. И Его кровь действует сегодня, как умилостивление за наши грехи, действует вместо нас». В Ветхом Завете было только одно место для общения. Это под кровью. Каждый верующий должен был прийти под кровь. Закланная рыжая телица была заклана в жертву за грех. Она должна быть рыжей. И 19 глава Исхода, если кто-нибудь из вас захочет прочитать. И ее должны были взять, копыта, все вместе сжечь. И затем брали воду отделения. Ее должны были поставить за воротами. Этим надо было заниматься с чистыми руками. Кровь этой телицы проносили перед собранием и 7 раз кропили дверь. И вот каждый проходящий нечистый человек должен вначале распознать и увидеть ту кровь, и понять, что единственное общение под той кровью. Единственное место, где поклоняющийся мог действительно, официально поклоняться, было под кровью. Затем первое, что он должен был сделать, прежде чем он смог бы подойти под кровь, его должны были окропить этой очистительной водой, и нечистый становился чистым. И они брали эту воду отделения и окропляли ею прохожего и отделяли его от его греха. И тогда он проходил под этими 7 полосками крови и имел общение с остальными верующими в присутствии Божьем. Есть только один способ исполнить это. Не рукопожатие, не примыкание к церкви, не через крещение, не через эмоции, но подойти к очистительной воде отделения, положить свои руки, верою, на голову Иисуса и сказать: «Я грешник, и Ты умер вместо меня, и нечто во мне говорит мне, что Ты простишь мне мои грехи, и я сейчас принимаю Тебя своим личным Спасителем». Ходите там под кровью, имейте общение с детьми Божьими. Вот что. Принимайте хлеб, принимайте вино и имейте общение с церковью. О, разве он не чудный? Разве он не благ? Теперь, это может показаться странным для тебя, друг. Но для чего я тут стою и говорю эти вещи? Говорю ли я их для того, чтобы отличиться от кого-нибудь другого? Если так, то мне надо покаяться. Я говорю это, потому что Бог сказал это, потому что это Божье Слово. И послушайте, наступает такое время, и наступило уже, когда люди поедут с востока на запад, пытаясь найти Слово Божье, и не смогут найти его. Когда попадаешь на какое-нибудь собрание, первое, что ты видишь, входишь туда и слышишь, как звучат языки и истолкования, и кто-нибудь поднимается и начинает цитировать Писание. И это плотское. Абсолютно. Бог сказал нам избегать пустых повторений. Как насчет Него? Раз Он это однажды написал, ты веришь этому. Ему не надо это снова повторять. Языки и истолкования — это правильно, но это должно быть прямым сообщением к церкви и к кому-нибудь, а не плотским и чем-то таким. И потом у вас начинаются всякие другие вещи. Вот однажды вошли 2 человека, мужчина с женой и еще один мужчина с женой. Лишь недавно поженились, пришли в какое-то место, чтобы отправиться в Африку миссионерами. Кто-то встал и выдал пророчество на языках и с истолкованием, что они взяли жен друг от друга, что это не должно быть таким образом, они женились не на том человеке. И те 2 мужчин развелись и переженились по-другому. Один мужчина взял жену другого, ведущий пятидесятнической деноминации, и поехали в Африку миссионерами. «Брат, когда вы даете брачный обет, вы связаны тем обещанием, пока смерть не разлучит вас». Совершенно верно. Конечно. Когда даете брачный обет, это связывает. Вся подобная бессмыслица дошло до того, что придешь в те церкви, там до того холодно и формально и сухо, что духовный термометр покажет 50 градусов ниже нуля. Люди сидят как прыщики на соленом огурце, насупившись, просто кислые и безразличные. И если услышишь, как кто-нибудь там в углу тихо буркнет «Аминь» время от времени, будто от оскорбления, все вдруг, как гуси, вытягивают свою шею, озираются, чтобы увидеть, что же там произошло. Вы знаете, что это правда. Я говорю это не ради шутки. Это истина. Верно. Я говорю это, потому что это евангельская истина. И другая сторона. Набираете кучу нелепостей, кучу безобразных плотских эмоций. И настоящее Слово Божье, в конце концов, сводится до того, что уже редко услышишь его. Уравновешенное Евангелие, свет стезе моей, аллилуйя, кровь Агнца, любовь Божья, отделяющая нас от дел этого мира. Ты говорил на языках, брат. Ты его не получил. Восклицал ли ты до того, что холодок пробегает по спине? Ты видел огненные шары? Ох, нелепость. Ничего подобного не должно быть. Поверили ли вы в Господа Иисуса Христа и приняли Его своим личным Спасителем? И Дух Божий свидетельствует вашему духу, что вы сыновья и дочери Божьи, и ваша жизнь приносит плод любви, радости, мира, долготерпения, благости, кротости, доброты. Тогда ты христианин. А если не приносит... «Меня не волнует, что ты делаешь». Павел сказал, «Хотя я отдам тело мое на сожжение в жертву, хотя я знаю все тайны Божьи, если могу горы переставлять своей верой, могу говорить языками человеческими и ангельскими, но я ничто». Как насчет этого? 1 Коринфянам 13. Выясните, так ли это или нет. Теперь выясните, или в Коринфянах. 2 Коринфянам 13, мне кажется, или... Что ж, это или 1 или 2 Коринфянам? 1 Коринфянам там. 1 Коринфянам 13, правильно. Хотя и говорю языками человеческими и ангельскими, теми, которые можно истолковать и которые нельзя истолковать, то я ничто. Тогда какая вам польза обманываться? Хотя я знаю все тайны Божьи, так зачем вы ходите в семинарии и хотите многое узнать? Вы лучше сначала правильно поймите Бога. Конечно. У вас дошло до того, что уже и народ не соберешь. Разве на кампанию исцеления? Или если происходят какие-нибудь чудеса? Род лукавый и прелюбодейный ищет подобного. Зачем вам это надо? Павел сказал, что мог бы делать всякого рода вещи, даже передвигать горы, и все равно он ничто. Хотя и языки, они умолкнут, хотя и знания, оно упразднится, хотя и пророчества, они прекратятся. Когда же настанет совершенное, оно пребудет навсегда, и любовь — совершенство. Бог так возлюбил мир, что Он отдал Своего Единородного Сына, чтобы всякий дрожащий, всякий трясущийся, всякий говорящий, какой? Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верьте этому, дети. Они пытаются сделать это таким сложным. Эти дела и те дела, тогда как все это сводится к одному — к твоей личной вере в Бога. Вот что это. Тут сказано это. «Верою, не чувством, верою, не эмоциями, верою, не ощущением, но верою вы спасены». И это потому что ты искал Господа? Потому что ты хороший человек? Потому что Бог по благодати предузнал вас и предопределил вас к вечной жизни. Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его, и всем приходящим ко мне я дам вечную жизнь. Никто не похитит их из руки моей. Они мои. Они спасены навсегда. Я получил их. Никто не похитит их из руки Отца моего, а Он и есть дающий их мне. Они мои дары любви». И всех, кого Он предузнал, Он призвал. Он не призвал тех, кого Он не предузнал. Всех, кого Он призвал, Он оправдал. Всех, кого Он оправдал, Он прославил. Итак, вы видите, мы просто совершенным образом почиваем. Теперь, я знаю, здесь много законников. Из вас 99%. Но взгляните, если вы только возьмете это и узнаете, что я не пытаюсь вам что-то рассказывать. Тогда вы скажете, «Ну, брат Бранхам, я всегда думал, что я должен делать это, и я должен делать то». В этом есть такая разница, брат, в том, что ты должен делать и что ты хочешь делать. Ты спасен не потому, что ты должен был в этом деле что-то сделать. Ты спасен потому, что Бог спас тебя прежде основания мира. Послушайте, послушайте это. В Библии сказано, в Откровении. Я хочу провести вас сейчас от начала до конца. В Библии сказано в Откровении, что когда пришел зверь, Он обманул всех на земле. Зверь обманул. Он обманул всех жителей земли, чьи имена не были записаны в книге жизни Агнца. С тех пор, как началось пробуждение, правильно ли звучит? Ну, с тех пор, как проповедник произнес сильную проповедь, с тех пор, как был исцелен тот человек, от основания мира.
slaying at? At Calvary? No, sir. Jesus was slain before the foundation.
Когда был заклан Иисус? На Голгофе? Никак нет. Иисус был заклан прежде основания мира. Вот Агнец Божий, закланный прежде основания мира. Бог в начале, когда Он увидел грех, Он увидел, что произойдет, Он изрек слово, и Иисус был заклан прежде основания мира. И каждый человек был спасен согласно Библии, когда Агнец был заклан в разуме Божьем прежде основания мира. Тогда вас включили в спасение. Итак, что же вы будете делать насчет этого? Это Бог. Да будет благословенно имя Господне. Это Бог действует. Не от желающего и не от бегущего, но от Бога милующего. Если Иисус был заклан прежде основания мира, то прошло 4000 лет, прежде чем это фактически произошло. Но когда Бог тогда это произнес, каждое слово Божье твердо. Оно неизменно. Оно нераздельно. Оно нерушимо. И когда Бог заклал Сына прежде создания земли, Он был в такой же степени заклан, как и на Голгофе. Это законченный продукт, как только Бог сказал. И запомните, когда Агнец был заклан, ваше спасение было включено в то жертвоприношение, потому что в Библии сказано, что ваше имя было написано в книге жизни Агнца прежде основания мира. Как насчет этого? Тогда что мы будем делать? Это Бог являет милость. Это Бог позвал вас. Это Бог призвал вас во Христе прежде создания мира. Иисус сказал, «Не вы избрали Меня, Я избрал вас, и Я знал вас прежде основания мира». Вот вам, пожалуйста. Итак, видите, это убирает из вас страх. Ох, интересно, смогу ли я удержаться? Смогу, благословен Бог, если буду просто продолжать держаться. Не то, что удержусь ли я или нет. Это что, что Он сделал, не что я сделал. Это что Он сделал? Это под законом искупления? Вот как раз об этом хочу сказать перед окончанием. Что если бы какая-нибудь кобыла родила муленка, и у того муленка сломаны оба уха? У него косоглазие и вывернуты внутрь колени, кривоногий. Его хвост торчит вверх, как труба. На такое животное противно смотреть. Еще бы, кто-нибудь, если бы тот муленок мог думать, подумал бы, «Так, постой-ка, когда утром они выйдут из дома, меня точно стукнут по голове, потому что меня и кормить не станут. Посмотрите, какой у меня ужасный вид. У меня нет никакого шанса». Что ж, это верно. У тебя нет никакого шанса. Вот, я родился в этом мире, но посмотрите, как ужасно я выгляжу. Так что я... У меня не будет шанса. Мне не удастся. Я не смогу. Видите? Но что, если его мама хорошо разбирается в этом законе? Она скажет, «Сынок, все правильно, ты не удался, и ты даже не стоишь того, чтобы питаться земной пищей». Это верно, у тебя неподходящий видок. Но, сын, так или иначе, ты мой первенец. И ты знаешь, ты родился с правом первородства, и священник никогда не увидит тебя. Но ради имени твоего должен быть невинный агнец непорочный, должен был умереть вместо тебя, чтобы ты мог жить. Ну, тот муленок от радости топал бы своими копытами. Не имеет значения, каков он, потому что его никогда не увидит судья, священник. Священник смотрит на агнца, не на мула, на агнца. И Бог смотрит на Христа, а не на тебя. Это Христос. Итак, если в нем нет никакой вины, как же там может быть вина? Как же он сможет найти вину, когда ты мертв, и жизнь твоя сокрыта во Христе через Бога, опечатана Святым Духом? Рожденный от Бога не грешит, ибо грешить он не может. Как же он сможет грешить, когда на его месте там лежит совершенная жертва? Бог не смотрит на тебя. Он смотрит на Христа, потому что мы во Христе. Теперь, если я люблю Христа, я буду жить с Ним. Он не привел бы меня, если бы Он был не уверен. Если сегодня Бог меня спас, зная, что через 6 недель меня потеряет, тогда Он подрывает свой собственный план. Верно. Тогда Он даже не знает будущего, если Он спас меня, зная. Для чего же Ему меня спасать, если знает, что Он потеряет меня? Бог не делает таких вещей. То есть не откажется через 2 недели от того, что Он обещал. Когда Он спасает тебя, это на время и вечность. Так вот, можно быть возбужденным и говорить «О да, благословен Бог, аллилуйя!» Я говорю на языках, я восклицал, я получил, аллилуйя! Это не означает, что ты получил это. Но, брат, когда что-то сходит сюда, и ты в сцепке со Христом, тогда тебя будут сопровождать плоды Духа. Мы свидетельствуем, наш Дух с Его Духом, что мы сыновья и дочери Божьи. Прошу вас, обретите это, друзья. Я продержу вас здесь всю ночь, рассказывая об этом. Я люблю это. Я люблю вас. Я буду приезжать время от времени в эту маленькую скинию, если Бог продлит мою жизнь. Я хочу видеть вас укоренившимися и укрепившимися в той святой вере. Я не хочу видеть вас качающимися от любого ветерка учения, которое приходит и раскачивает вас, и делающими глупости, и чтобы кровь просачивалась на ладонях, или морозец по лицу, или что-то еще, и видят какие-то огни перед собой, и что-то эгоистичное, как сказано в Библии, возгордился в сердце своем и ничего не видит. Это верно. Я хочу, чтобы вы утвердились в Слове. Если это так говорит Господь, оставайтесь с этим. Живите с этим. Это Урим-Тумим наших дней. Бог хочет, чтобы вы жили этим. Если это не в Слове, тогда забудьте об этом. Живите для Бога, живите для Христа. И если ваше сердце начинает отклоняться в сторону, ты понимаешь, что нечто произошло. Вернись к алтарю и скажи: «Христос, обнови мою радость спасения моего. Дай мне ту любовь, которая у меня когда-то была. Она тает, Господь. Что-то такое я сделал. Соделай меня снова святым, чтобы твердо стоял. О, Господь, ничего я не могу сделать. Я не могу прекратить это и прекратить то. Я жду, чтобы ты убрал это из меня, Господь. И я люблю тебя». И отходишь от алтаря уже новым человеком во Христе Иисусе. Тогда тебе не придется зависеть от своей церкви, зависеть от своего священника, зависеть от своего пастора. Вы полагаетесь на пролитую кровь Господа Иисуса. Благодатью вы спасены. Давайте помолимся. Господь, такие сильные учения. Уже время этой маленькой церкви есть мясо, а не словесное молоко. Слишком долго мы кормились молоком, давая младенцу его бутылку. Но нам надо питаться твердой пищей, ибо день идет к концу. Наступают очень опасные времена, и много бед подстерегает на пути. И мы знаем, что лучших времен не будет. Мы знаем, что мы уже в конце. Времена будут продолжать становиться все хуже и хуже, пока не придет Иисус, согласно Писаниям. В этой жизни мы ничего им не можем пообещать, но в будущей жизни мы можем пообещать им вечную жизнь через Твое Слово, если они уверуют в Сына Божьего и примут Его как свое умилостивление, как того, кто встал на их место, как того, кто взял их грехи. Даруй это сейчас. Пусть неверующие станут верующими. Пусть церковные исповедующиеся, которые здесь в этот вечер, которые исповедовали религию и просто живут в церкви, пусть они воспримут переживания с Богом, чтобы такая любовь вошла в их сердце, чтобы они рыдали из-за своих грехов, умерли для самих себя и заново родились от Святого Духа и стали кроткими и добрыми, любящими и наполненными радостью и благословениями, живущими такой жизнью, были до того солеными, чтобы окружающие их люди возжаждали стать подобными им. Даруй это, Господь, ибо мы просим это во имя Его. И со склоненными головами. Интересно, в этот вечер найдется ли здесь хоть один, кто скажет: «Брат Бранхам, если бы меня взвесили на весах Божьих в то время, то мне ни за что не удалось бы соответствовать предъявляемым требованиям, о которых вы говорите. Я хочу, чтобы вы вспомнили меня в молитве, чтобы мне поменять мои пути, и чтобы Бог вошел и убрал из меня эту чепуху и сделал меня настоящим христианином». Пожалуйста, поднимите руку для молитвы. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог там в конце. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог, сэр. Благословит тебя Бог, высокий брат. Благословит тебя Бог, сестра. Свят Господь Всевышний, Бог Саваоф, наполняешь Ты собой небо, землю, Бог Святой, о Всевышний Бог. Когда вы сейчас размышляете, молитесь, когда убедились в том, что вы не правы, и вы хотите исправиться, не поднимете ли вы свою руку, сказав: «Боже, сделай меня таким, каким я должен быть». Благословит вас Бог, леди. «Боже, сделай меня таким, каким я должен быть. Благословит тебя Бог, брат, сестра. Вас, вас, вас вот здесь. День заканчивается. Я знаю, что это жестко, но лучше сейчас узнать истину. Теперь тихо помолимся». Свят Господь Всевышний, Бог Саваоф, Он единственный свят. Ты собой, небо, землю, Бог Святой, о Господь миров. Небесный Отец, когда вечером садится солнце, малиновки собираются на деревьях со своими пташками. Все птицы направляются к своим гнездам. Голуби взлетают высоко на провода, чтобы ночью змеи не побеспокоили их. Они сидят там и воркуют друг с другом, пока не уснут. Наконец, солнце заходит. Однажды и мы придем к такому часу. Наступит закат солнца. Я не знаю, когда, Господь, но сегодня вечером здесь есть люди, которые убедились, что они были неправы, и они хотят оказаться в том месте, как это произошло с Линкольном, когда он умирал, сказал, «Поверните меня лицом к закату солнца». И он начал, «Отче наш, сущий на небесах, как Муди в прежнее время сказал, «Это смерть? Это день моей коронации? О Вечный, прими их прямо сейчас, по вере, когда они сидят там на своих местах. Ты постучал в их сердце у того кресла. Это их алтарь. Вот это время, чтобы тебе их принять». Как раз сейчас. Ты сказал, приходящего ко мне, я не изгоню вон. И когда-нибудь при закате солнца, жена или муж, стоя у постели, доктора ушли. О, святой, святой! То прекрасное сладкое затишье, как раз перед закатом солнца, когда мы поднимемся и скажем, закат солнца и вечерняя звезда, и ясный зов ко мне звучит. Рыданий возле гроба мне не надо. Я отправляюсь в путь. О Боже, даруй им это в сей час, пока они ждут, ожидая сошествия на них благословения Божьего. Забери от них вспыльчивость, все мирское удали из них, и сотвори в них новое сердце. Ты сказал, «Я возьму старое сердце и вложу сердце плотяное, и я вложу в то сердце мой дух, и они будут ходить по моим уставам и соблюдать мои заповеди, потому что это постановление любви, а не из-за обязанности. Это от любви, и любовь вынуждает нас делать это». Нас вынуждает долг любви. Это наш долг — следовать любви. И я молю, Боже, чтобы Ты дал это каждому сердцу, тех, кто поднял сегодня вечером руку. А те, кто не поднял руку, они могут сейчас по благодати поднять руки, чтобы принять Тебя и наполниться Твоим Духом в кротости, мягкости, спокойствии, смирении, и наполниться благодатью, выйти отсюда изменившимся человеком, и как птицы запоют по-другому, и все станут другими после этого часа. О Всевышний Господь! Свят Господь Всевышний, Бог Саваоф, наполняешь Ты собой небо, землю, Бог Святой. О Господь миров! Вы теперь со склоненными головами. Вы, кто поднял руки, чтобы вас вспомнили в молитве. Вы сейчас чувствуете, как Бог проговорил к вам сейчас таким образом. Не через эмоции, но просто нечто такое там, внутри вас. Вы чувствуете, словно Бог дает вам вечную жизнь. Вы чувствуете, словно сегодня вечером вы уходите из церкви другим человеком. Не поднимете ли вы руки снова сегодня? Благословит тебя Бог, сынок. Благословит тебя Бог, брат. Благословит тебя Бог, сестра. Благословит вас Бог, это верно. Я выйду сегодня вечером из церкви новым человеком. Новорожденные дети в Царстве Божьем. Что произошло? Я знаю. Есть порядок выхода к алтарю. Это методистский алтарь, методистский порядок, я имел в виду. Это было установлено в методистской церкви во времена Джона Уэсли. Этого не было в библейские времена. Уверовавшие прикладывались к церкви. Вы можете уверовать повсюду, где находитесь. В поле, на улице, где угодно. Везде. Не имеет никакого значения. Главное, что вы принимаете Христа своим личным спасителем. Это является действием Святого Духа, который входит в твое сердце. Когда вы уверовали в Него, приняли Его, вы перешли от смерти в жизнь, и вы стали новыми творениями во Христе Иисусе. «Не пройди, Иисус, меня ты». Теперь поднимемся на ноги. «Осеня, слыша люд мольбой объятый, не пройди меня». Теперь я хочу, чтобы этот молодой человек и леди, которая, я понимаю, является его женой, которые подняли руки. Я хочу, чтобы вы опять подняли там руки. Сын в красном пиджаке и леди, которые приняли Христа своим личным спасителем. Молодой человек, сидящий здесь в инвалидной коляске, принял Христа своим спасителем, почувствовал, что Бог спас его. И другие там сзади, кто поднимал руки, поднимите их опять, чтобы люди смогли увидеть, чтобы пообщаться с вами. Пожмите им руку, кто-нибудь вокруг, стоящий рядом с ними. Скажите, благословит тебя Бог. Добро пожаловать в Царство Божье, мой брат, моя сестра. Общение. Вот чего мы желаем. Благословит Бог. Пожмите руку этому молодому человеку в инвалидной коляске. Господь пребудет с ним. Это верно. Мы приглашаем вас в общение Святого Духа. Если вас еще не крестили и хотели бы принять крещение, то подойдите вот сюда и скажите об этом пастору. В этом бассейне сегодня вечером даже есть вода, если захотите принять крещение. Все готово. У вас было крещение, во всяком случае? Но бассейн готов, если кто-нибудь захочет креститься. В Библии сказано, покайтесь каждый из вас и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения грехов ваших, и вы получите дар Святого Духа, ибо обетование вам и вашим детям и дальним, всем, кого призовет Господь Бог наш. Вы любите Его? Поднимите ваши руки. О, разве Он не чудесен? Вам нравится это послание к евреям? Вам нравится оно? Да, удивительное. Теперь, это исправление. О, оно строгое, и оно прямое. Но нам это нравится. Именно таким образом мы и хотим Его. По-другому мы этого не хотим. Теперь, вы верите, что у Павла была власть, чтобы проповедовать это подобным образом? Павел сказал, «Если какой-нибудь ангел придет и проповедует какое-нибудь другое Евангелие, да будет проклят». Правильно? Поэтому мы любим его от всего сердца. Теперь я хочу попросить пастора подойти сюда на минуту. Нашего очень дорогого брата, брата Невилла. И у него есть кое-что вам сказать. И еще, если воля Господа, то мы увидимся с вами в среду вечером и договоримся насчет посещения собрания брата Грейма Снеллинга в какой-нибудь вечер. А потом будем здесь продолжать проповедовать по 7 и 8 главе. В следующую среду вечером. Брат Невилл.